Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 28. Наперсник судной. Сделай наперсник судной искусной работой. Сделай его такой же работой, как ефод. Из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. Из скрученного весона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Этих камней должно быть 12, по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые, плетеной работой из чистого золота. И сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетеные цепочки из золота в оба кольца по концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам ефода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к ефоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его, над поясом ефода. И прикрепят наперсник кольцами его к кольцам ефода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтобы не спадал наперсник с ефода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить в святилище для постоянной памяти перед Господом. На наперсник судной возложи урим и тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. Исход, 28 глава, с 15 по 30 стих. Из всех славных вещей, украшавших личность первосвященника, ни одна не была столь драгоценна, как наперсник судный на его груди. Можно почти что сказать, что все определения славы и красоты, выступавшие как в построении скинии, так и в одеждах первосвященника, соединялись в нем как в центральной точке. Здесь мы опять имеем ту же ткань с ее четырьмя священными цветами и вотканными в нее золотыми нитями, как на эфоде. Наперсник представлял собой вдвое сложенный квадрат в пядень длиною и в пядень шириною, на котором покоились расположенные в четыре ряда и заключенные в чистое золото 12 драгоценных камней чистейшей воды. На каждом из этих камней было вырезано одно из имен колен Израилевых, сиявшее особенным блеском и ослепительной красотой каждый раз, когда первосвященник вступал во святилище и озарялся светом золотого светильника. Ко всему этому присоединяется таинственный урим и тумим, или света совершенства, который Моисей должен был возложить в складывавшийся в виде сумки наперсник. Снабженная на четырех углах золотыми кольцами, это драгоценное украшение прикреплялось с одной стороны посредством двух золотых цепочек к нарамникам, приходя в связь с уже известными нам камнями оникса, покоившимися на плечах, и с другой стороны привязывалась в нижней части двумя голубыми шнурами к ефоду, так что плотно прилегала к нему. Некоторые отдельные черты, сообщенные здесь, по своему значению уже известны нам из нашей последней беседы. И мы не будем их повторять, предоставляя вам самим освежить это в своей памяти. Да благоволит Господь открыть нам особые световые стороны, вложенные в этот роскошный судный наперсник, которые побудят нас к новому благодарению и поклонению. Что касается меня, то форма славного наперсника прежде всего привлекает к себе мое внимание. По всему, что прошло до сих пор перед моими глазами, во всем святилище и во всем облачении первосвященника, я нашел, что здесь ничего не делалось произвольно или приблизительно так или иначе, и ничто не принимало ту или иную произвольную форму. Господь дал вполне определенный план, и Моисей должен был выполнить его точно так, как дал ему Господь, потому что в каждую его черту он вложил свое священное значение. Так и этот четырехугольник, на котором находились имена Израиля, вырезанные на драгоценных камнях, имел особенное значение. Он был вполне похож на расположенный вокруг святилища стан и на народ, идущий в этом виде через пустыню. Четыре раза по три колена, по направлению четырех сторон света, они располагались в шатрах вокруг скинии. И четыре раза по три покоились на наперснике первосвященника их имена, вырезанные на камнях. И как мы можем видеть из повеления Господня, эти имена были расположены совершенно в ином порядке, нежели на камнях, возложенных на плечи первосвященника. В 9 и 10 стихах нашей главы сказано: «И возьми два камня оникса, и вырежи на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне, и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их». А на перстнике же говорится: «Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». В то время как они стояли вырезанными на камнях оникса по порядку их старшинства в доме отца, потому что по рождению они все были равны, и в них не могло быть никакой разницы, мы находим их на наперснике судном в военном порядке и в порядке расположения стана, предписанном самим Господом коленом Израилевым, где, согласно его священному плану, он распределил их, сообразуясь с задачами и способностями каждого из них, совершенно не принимая в расчет их родословия. В книге чисел во второй главе мы можем в точности видеть чудный порядок расположения 12 колен в стане Израилевом. Возлюбленные, этот четырехугольный стан, так же как и наперсник судный на груди первосвященника, есть истинный прообраз Царствия Божия здесь, на земле, которое должно распространиться по всем четырем сторонам света. И как Господь предсказал через пророка Даниила, оно наконец наполнит всю землю. В конце веков Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. В настоящее время, конечно, мы видим народ Всевышнего, совершающим свой переход через пустыню этого мира, разбивая то тут, то там свои шатры, для того, чтобы вскоре снова снять их и перенести свой военный стан в другое место земли, так как еще не пришло время Господне. Но как бесконечно чудно уже теперь знать, что хотя и рассеянный во все страны света, народ Божий в настоящее время находится в борьбе и окружен многими враждебно настроенными к нему народами земли, что хотя его члены бывают часто далеко разбросаны один от другого, всем им, однако, отведено одно и то же место на груди великого первосвященника и в его любящем сердце. Ни одно из колен народа Божия не находится в пренебрежении. Ни одно из них не отвержено и не забыто им. в каких бы отдаленных частях света его искупленные ни находились, где бы они ни были сокрыты, так что никто не может даже предполагать их присутствие. Тем не менее, они все без исключения покоятся на необъятном сердце возлюбленного первосвященника перед Богом. Вот чудное утешение. Я, ты, все мы и все его дети на востоке и западе, на севере и юге. Все предстоят перед ним и всегда пребывают в его присутствии. Другое очень важное обстоятельство этого нагрудного украшения первосвященника представляет нам его название. Он называется наперстником судным. 30 стих этой главы показывает нам причину, по которой он носит это название. Там сказано о первосвященнике. «И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицом Господним». Это данное ему Господом название имеет важное значение для его народа именно потому, что последний, как мы только что видели, постоянно находился как бы перед глазами Бога. Не должно ли было это сознание постоянного присутствия Божия производить в них боязнь и страх при мысли о своих ошибках, слабостях, недостатках и немощи? Не находились ли они пред лицом Господним во свете, от которого ничто не оставалось сокрытым, но все было обнажено и открыто? Конечно, это было так. Но всякая боязнь и всякий страх тотчас рассеивались при мысли, что не они сами предстояли перед Богом, но их первосвященник. Что не они должны были нести свой приговор, но их, облеченный самим Богом и благоугодный ему ходатай. Они могли сознавать себя сокрытыми в нем, потому что его совершенство с избытком покрывало их слабости. Какой чудный свет это обстоятельство проливает на нашего ходатая там на небесах. Как ярко оно освещает его беспрерывное дело во славе. Он великий представитель своего искупленного кровью народа, народа, взятого им в удел. Он представляет другую договаривавшуюся сторону в чудном, заключенном навеки завете благодати Божьей. Нет, не его народ. Ни один из них в этом не участвует. Поэтому он взял все обязательства этого завета на себя. И один, от начала до конца, ответственен за все и за всех. Некогда он понес приговор своего народа, смертный приговор, идя как жертвенный агнец, чтобы умереть за него на кресте. Теперь же он, как ходатай, носит на своем сердце их приговор за их ежедневное хождение. Он заступник, отвечающий за их недостатки и немощи, ходатайствующий за каждого из своих немощных чад. Мы читаем о нем именно в этом его положении первосвященника, что он, как таковой, исполнен сострадания к нашим немощам, что он молится за нас и ходатайствует за нас. Как высока, как утешительна эта славная действительность. Душа должна торжествовать об этом и с радостью последовать приглашению апостола, который ободряет нас. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мирской разум плоти боится, чтобы эта истина не послужила поощрением греху. Но Дух Святой только что показал нам в последних драгоценных словах Господа, что она открывает двери к милосердию, могущему сострадать нам в немощах наших, и к благодати, в силу которой мы можем одолевать всякое затруднение и достигать победы. Нет, Он написал нам это не для того, чтобы нам грешить, но для того, чтобы мы не согрешали. Если бы такое когда-либо случилось, мы должны знать, что имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Но даже и более того, братья мои, мы могли бы некоторое время так ходить перед Ним и с Ним силою Господа, что, подобно апостолу Павлу, мы можем ничего не знать за собой. Но тогда мы не должны забывать, что этим мы не оправдываемся перед Господом. потому что могут существовать скрытые вещи, которые, хотя наше око их не видит и наша совесть не указывает на них, все же были бы обнажены и открыты пред очами Божьими. Если бы Он не смотрел на нас через того, кто в сострадании к нам носит на своей груди падающее на нас осуждение. Да будет ему вечная хвала и поклонение, в котором мы можем без страха и робости занять свое место перед Богом. Далее мне хочется заметить, что Израиль был представлен в первосвященнике в двух отношениях. Мы видели Израиля на его плечах, вырезанным на камнях оникса. Здесь мы вторично встречаем его на драгоценном наперстнике на его сердце. Ему приходилось носить этот народ Господень в двух отношениях, а именно, как народ, которому он посвятил все свои силы, и как народ, которому он отдал всю свою любовь. Плечи, носившие на себе камни оникса и более ничего другого, принадлежали тысячам израильтян. А сердце, бившееся под этими сверкающими камнями, должно было гореть любовью к тем, которые были так приближены к нему именно в этих камнях. Какая задача для Аарона и какой ублажающий вид для Израиля? Кто может сказать, насколько Аарон и его преемники осуществили эту задачу? Но если бы они и достигли человеческого совершенства, какая была бы от этого польза? Ибо что есть человеческая сила, что есть человеческая любовь? Если они имеют для нас какое-либо значение, то что они перед Богом? Они были тени, указывающие на будущее благо. Поэтому какое блаженство должно охватить наши сердца, когда мы смотрим на него, великий прообраз, который Аарон только отражал, и узнаем из этой тени, что не только его могущество, но и его бесконечная любовь с ее непостижимой высотой и глубиной, широтой и долготой служит основанием, на котором мы так безопасно покоимся. Его всемогущество сделалось нашим, и это высоко. Его всемогущество и его благоволение сделались нашими, и это еще выше. Но самое высокое, превосходящее наше разумение – это то, что вместе с его всемогуществом и его горящей любовью сердца всецело принадлежит нам. Посмотри, чадо Божие, как те сверкающие камни покоятся на его сердце и покрывают его. Они представляют собой его народ и его невесту, о которой он сказал. «Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста», Песни песней 4.9. Кто из вас, братья мои, не позавидовал, громко или тайно, ученику, некогда покоившемуся на его груди? И кому из вас в детской простоте не хотелось этого места? И ведь это было твое место, чадо Божье, с первого вздоха твоей духовной жизни, потому что Он сам поместил тебя туда. О, если бы ты мог уже сегодня узнать этот твой славный жребий и войти в него, направив свой взор на твоего великого первосвященника. Не думай, что это исключительное счастье немногих выдающихся и преуспевших святых. Нет, напротив. Ты можешь прочитать вот что. Агнцев будет брать на руки и носить на груди своей. Итак, слышишь, это место даже для агнцев. Да, та горячая пламенная мольба, мольба отдельных душ и всей церкви, невесты Христовой, положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, уже давно исполнено. С того дня, как он занял свое место, как великий первосвященник и представитель перед Богом, он носит весь свой народ на своих раменах и на своем сердце во всемогуществе и любви. Не следует ли нам далее вспомнить разницу в блеске драгоценных камней, на которых сияли эти имена? Посмотрите, какая разница между камнями на плечах первосвященника и камнями на его груди. Достаточно одного взгляда, чтобы открыть ее. Там нам встречается полное однообразие, здесь же самое разностороннее различие. Там все колена являлись в одном и том же блеске камней оникса. Здесь каждое колено является в другом драгоценном камне, и таким образом в различной славе. В то время как там возраст и рождение указывают им соответствующее место, здесь существует совсем независящее от этого назначение. И кто мог сказать, что так, собственно, не должно было быть? Что это, вероятно, недоразумение, ошибка? Никакой ошибки здесь и быть не могло, потому что здесь всюду царил чудный порядок Бога. Но отразилась ли эта тень? Не осуществилась ли она на народе Божьем Нового Завета? Конечно. Когда этот народ рассматривается со стороны его рождения от Бога, то в нем нет никакого различия. В этом отношении все равны. Один столь же драгоценен и славен, как и другой. Бесконечно дорогая цена крови Христовой была одинаково уплачена за всех и за каждого. Каждый возлюблен вечной любовью, избран во Христе от века. Тот же Дух Святой родил их, та же жизнь вечная наполнила их, и та же слава их общего главы одинаково принадлежит всем. Здесь нет различия ни для кого, кем бы они ни были раньше. Пусть Рувим бушевал, как вода, и потерял вследствие этого свое земное первородство. Но смотри, его имя красуется первым в камнях оникса на раменах первосвященника. Пусть Иосиф и Вениамин пользовались некогда предпочтением Иакова перед всеми. Здесь они стоят по порядку своего рождения, таким образом, они здесь последние. Что, однако, не имеет никакой разницы, потому что они пользуются одинаковым блеском со всеми другими. Но если мы рассмотрим дорогой народ Божий по характерам, присущим каждому колену отдельно, по его значению для Царствия Божия здесь на земле, по его качествам и хождению, то каждое колено, даже каждый отдельный член колена явится как те драгоценные камни на груди первосвященника, в своем особенном, ему одному присущем блеске и на своем особенном месте. Иуда, воинственный и побеждающий лев, поставлен во главе, в первый ряд, тогда как Дану приходится стоять в конце. Господь взял их из среды и поставил на то место, где они могли лучше всего выполнить его план. И как разнообразно они блестели, каждый в своем роде. То же и сегодня. Какое несметное воинство Господне именно теперь сражается за дело того же Господа. Может быть, мы хотели бы переместить стан отдельных колен. Или, может быть, мы закрыли глаза для славы, присущей им одним. Если это так, то мы стоим в противоречии с тем, кто так дивно устроил все. Тогда откроем свои глаза и, если нужно, помажем их глазной мазью Господа, чтобы нам видеть, как каждое из этих колен украшает нашего превознесенного первосвященника своим особым, присущим ему одному блеском. Подобно тому, как каждая капля росы отражает в себе великое солнце и отражает его различным светом, так что мы видим во всех их все семь цветов радуги, отраженными миллионы раз. Так и каждое колено Израиля Божье отражает драгоценное солнце правды различным ему одному свойственным образом. И не получилось ли тут недоразумение или ошибки? Не должны ли все они сиять одним и тем же светом? Нет, о нет! Он, наш возлюбленный Господь, хочет послать в этот мир через посредство своего Сына тысячи лучей своих разнообразных свойств и добродетелей, его совершенства и превосходства, чтобы он увидел его в них. Могу ли я передать их все? Можешь ли ты это сделать? Или может ли это сделать мое колено или кто-либо другой? Не понадобится ли ему для этого весь его народ? Да, конечно, весь. А если это так, то сияй же ты, колено Иудина, в красноватых лучах твоего рубина. А ты, колено Исахарова, золотистым блеском топаза. Ты же, Завулон, сияй освежающим зеленым светом изумруда. Пусть от одного исходит сияние голубого сапфира, и пусть другой блестит фиолетовыми лучами приятного аметиста. И да покроет всех третий ослепительным светом алмаза. Когда же больше не хватит лучей для изображения совершенств непостижимой красоты нашего великого первосвященника? Тогда пусть каждый добровольно и радостно присоединит данную ему славу. Она, безусловно, нужна для того, чтобы дать полную картину. Поэтому будем остерегаться, чтобы не превратить чудное разнообразие и разносторонность его драгоценных камней в мертвое однообразие. Иначе мы неизбежно направимся к тому, чтобы отнять лучшую славу у бесценного сокровища Господня. Нам остается еще обратить внимание на Урим и Тумим на груди первосвященника. Моисею было повелено возложить Урим и Тумим на наперстник судной, нижний конец которого был поднят наверх. Так что, сложенный вдвойне, он представлял собой нечто вроде сумки. В немецком переводе эти еврейские названия переведены словами «свет и право». Другие, более точные переводчики придают им значение «света и совершенства». Перевод же 70 толковников передает их словами «откровение и истина». Нам совершенно неизвестно, в чем, собственно, состоял Урим и Тумим. Были ли это драгоценные камни, носившие эти два многозначительных имени, или же жребии, бросавшиеся перед Господом, отрицавшие или утверждавшие поставленные вопросы? Было ли это что-либо другое, ничего этого из Писания не видно. Только одно очень ясно для нас в слове об этой святой тайне, хранимой на груди первосвященника. Что посредством нее Господь открывал свою божественную волю и объявлял Израилю свои решения. Так, например, мы читаем об Иисусе Навине, уже не говорившем с Господом, подобно Моисею, лицом к лицу, что ему было повелено узнавать решение Господа следующим путем. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его решение посредством Урима перед Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество. Итак, во всяком затруднении, где требовался новый свет и новое откровение Иисусу Навину и всему обществу Израилеву, им было указано обращаться к Уриму и Тумиму. Несчастный, павший и отверженный царь Саул, который хотел воспользоваться этим способом, чтобы выйти из больших затруднений, не получил от Бога никакого ответа. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. И всему колену Левия, глава которого был носителем этой чудной тайны, заключительным благословением Моисея было пожелание, чтобы она ненарушимо оставалась с его главой. И о Левии сказал Моисей: «Тумим твой и Урим твой на святом уже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают». Откровение Господа, его решение и воля, познаваемые и прообразно представленные в Уриме и Тумиме первосвященника, должны были быть, даже с отречением от самых дорогих и любимых ими на земле, исключительным стремлением и желанием левитов, а также их богатством и наследием. Словом, в Уриме и Тумиме своего первосвященника Израиль владел чудеснейшим и таинственнейшим из всех даров благодати. А теперь, где и что такое наш Урим и Тумим в эти дни Нового Завета? Нуждаемся ли мы в них, или же мы предоставлены самим себе, чтобы беспомощно проходить через пустыню этого мира? О, слава нашему Богу и Отцу за то, что мы знаем того, чье имя чудный советник, кто сам себя называет светом, и познать которого значит не что иное, как видеть Отца и познать Его волю. «Кто последует за мною, — так говорит наш святой муж, — тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. О, только бы мы пребывали в том, чтобы нам идти вслед за ним, дабы мы искали наш свет и совершенство у этого святого мужа и научились отрекаться от всего того, что отвлекает нас от него. Всякая тьма, всякая неясность, всякое незнание его пути и воли были бы для него новым случаем, тем славнее открываться нам. Но как же будет доходить до нас его свет, если он сам пребывает перед престолом Отца? Да будет ему хвала и поклонение. Хотя он обитает в неприступном свете, тем не менее он воистину с нами во все дни до скончания века. И даже больше этого. Он не только с нами, нет, наш удел еще славнее и драгоценней. Он живет в нас через Духа Своего. Дух же Его прославляет Его. Он постоянно берет от Него и возвещает нам. Так что мы открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Дух Святой непрестанно свидетельствует о Нем, научая нас всему и напоминая нам все, что Он говорил нам. И Он всегда готов наставить нас на всякую истину. Он есть помазание от святого. И в силу того, что мы имеем его, нам может быть сказано: «Вы знаете все». О благословенный Урим и Тумим! Прибудь же так близко к нам, как тот ветхозаветный Урим и Тумим был близок к тем драгоценным камням, так что они покоились на нем. И не дай нам омрачать твой свет или подавлять твое сияние, чтобы нам не быть, как Израиль, потерявший это сокровище и ходящий во мраке по своему собственному пути. О, дай нам ходить во свете Твоем, доколе мы его имеем.